Вот я старался каждый день разный.
Да.
Не только я.
Каждый человек.
Думаю, что каждая снежинка каждый день разная. Так, у нас мы первую главу закончили. Я хочу сегодня прямо главу, если получится, осилить. Так, ну повторять я не буду, но вы все помните, кто... Вообще, наверное, перед началом, наверное, так понятно, надо все-таки либо Евангелие приносить, вот, всем, либо почитать.
Надо там. С вами немножко.
Ну да, потому что
надо
так вот.
С вами, да.
Конечно, да, так что давайте.
Простите,
так.
Не,
да.
Не
что-то я сам не подумал. Что дело, одно дело на слух, другое дело, когда сами люди следят.
И смотрят,
да. Так, вторая глава у нас Евангелие от Марка. Через несколько дней опять пришел в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Но мы уже с вами помним, что в первой главе он был в Капернауме, но оставил его по причине, значит, такого, так скажем, многолюдного неверия. Чтобы, наверное, сбить вот эту волну, которая искала там чудес непонятных вот, для них как развлечение. Но после этого, видите, как Марк нам пишет, что он опять вернулся в Капернаум. Но толковники говорят, что это все было не случайно. Господь следовал в данном случае пророчеству. У пророка Исаии, в 9 главе, есть такое пророчество, что земля Завулона Нефалима, сидящая во тьме, увидит свет велий. И вот как раз Капернаум, как раз он был на границе вот этой земли. Ну вот Господь поэтому как бы не оставляет этот город. Ну, может так сказать, что какой-то, чтобы ажиотаж там спал, и он вернулся туда. Тут написано через несколько дней, причем в этом, в таком курсивом по-русски. По-славянски в Ниде, в Паке, в Капернаум, под Нех. То есть вошел снова в Капернаум, но не как тут написано через несколько дней, а имеется в виду под Нех и слышно быть Яков в дому есть. То есть какое-то время, через какое-то время он там появился, потому что он явно несколько дней был в пустыне. Вот, и он явно туда вошел тайно, а уже люди стало слышно, как слухи разнеслись, и, соответственно, что он в дому есть. В каком доме он был? Как вы думаете?
Наверное, у Петра.
Ну, конечно, да. То есть это... То есть, пока... А? Да, конечно. Вот. То есть, конечно, в доме Петра. Потому что по контексту видно, что это, значит, тот же самый дом. Так вот, тотчас собрались... Многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. То есть мы видим ту же самую картину, что в прошлый раз она повторяется. Собрался весь город, сколько там, там несколько тысяч было человек в этом Капернауме. Все они, естественно, там были. Вот, то есть весь дом был забит, и двери были забиты людьми. Ну и он говорил слово, они там как-то кто-то что-то слышал. Вот. Ну, вы знаете, когда какое-то такое важное событие, не знаю, там, кто-нибудь где-нибудь упал там, да, вот, собирается толпа, и все, а что там, вот. То есть уже кто там, что там, уже никто не слышит, просто вот такой вот само ажиотаж какой-то, что-то там передавали. Понятно, что никто не слышал, чего Господь там говорил, но тем не менее все вот эти там люди там находились. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. По-гречески расслабленный очень просто. Паралитик. Паралитик он. То есть паралич у человека был. Несли его четверо. То есть несли на как кровать. То есть, видимо, какие-то носилки были, то есть за ручки держали. Но на этот образ, конечно же, сразу же обращают внимание. Толковники, образ четырех, которые несут, говорится, чего-то посередине. Но вообще церковная символика, она вся как бы на четырех углах. Мы видим четыре евангелиста, четыре ангела, которые вот посередине расслаблены. Это, конечно же, понятно, тот, кто расслабленный. То есть это человек. То есть это его, то есть он параличный. То есть если мы вот с точки зрения ангельской посмотрим на человека, то так и происходит. И несут его, так сказать, силы, вот, а он сам, вот, к сожалению, только говорить может, но делать ничего не может. И не имея возможности приблизиться к нему, с большой буквы, то есть к Богу, ко Христу, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Ну, картина такая понятная. Вот, пришли с больным, реально с больным. Все это вокруг толпа зевак. Пустите, пустите, не мешайте. То есть никому дела нет до этого расслабленного. Это опять характеристика для нас той толпы, которая была вокруг. Вот. То есть, по идее, если бы люди были мягко сердно, они говорят, ой, вы больной, давайте мы все вот разойдемся, давайте передадим как-то это. Никто их туда пускать не собирался. Вот, их только от них отталкивали. И вот эти друзья, естественно, вот по просьбе этого человека. Ну, дома были устроены, вы знаете, в этом, на Ближнем Востоке все они одинаково. То есть они были достаточно невысокие, с плоской крышей. Клали какие-то балки деревянные на крышу, сверху пальмовые листья, и это глиной засыпали, как-то утрамбовывали, сверху клали плиты такие. Вот это все. То есть там можно было ходить, отдыхали, там подниматься можно было. Вот. На этот дом можно было подняться с внешней стороны, видимо, по лестнице они поднялись, все этого человека подняли. Раскрыли кровлю дома. То есть они подняли вот эти плиты твердые, которые были на крыше, которые можно было ходить, и прокопав ее, то есть глина, как утеплитель, вот, так сказать, этот слой глины не пропускает же воду. Они эту глину раскопали, убрали листья, поэтому я думаю, там глина не сыпалась на людей снизу, потому что это уже... Вот, это ж какой наш вот человека, это, ну, не знаю, это метра два на. И они между балок, стоя на балках, его, значит, там, ну, как-то на веревках ко Христу, значит, стали опуститься. Из этого вообще делают вывод, что, конечно, источник рассказов это Петр. Что, во-первых, это его дом. Вот, вот, все дело он запомнил, естественно. То есть разобрать. Ну, это, конечно, ущерб такой. Да, крышу разобрать. Но вы знаете, что. В Израиле дождей нет вообще. Вот. То есть, ну, есть они, но в определенный сезон. Вот. И поэтому, как бы, видимо, в данном случае это было не так ущербно. Интересный момент, что здесь вообще никаких слов, ни одного, ни друзей, ни этих. И самого расслабленного Евангелие не приводит. Это, конечно, тоже символично, потому что если мы с вами перейдем в такой образный уже ряд, то понятно, что дом, внутри которого Христос, это образ буквы, так скажем, ну, любого закона. Он забит людьми. То есть, если вы хотите прямую, как бы, вот так вот попасть вот туда, никто вас не пустит. То есть масса мнений вокруг, суета и такое, это скажем, не, то есть это не так просто. Вот, с кондачка не заскочишь. Вот. Необходимо какое-то усилие, так скажем, даже оригинальное. То есть вот прямой вход в дверь, он забит. Забит чужими голосами, так скажем. И, может быть, и толковниками, да, вот. То есть, и почему люди молчат? Потому что, почему Евангелие на это намекает? что пробиться к этой тайне возможно только в тишине, вот, внутреннего своего. И не просто пробиться, видите, как, ну, взломав крышу, да. Ну, мы все знаем, что такое крыша у человека, да,
да.
Не поехала. Раскопать. Крыша на месте осталась, а вот да, раскопать необходимо. То есть это, ну да, я так понимаю, что действительно усилие, да, такое внутреннее в тишине, сосредоточение такое вот, когда человек остается, в общем-то, в данном случае те друзья, которые несут расслабление, то есть расслабление – это наш ум вот, в символическом плане, да, который он не мощной, он читает, ну, прочитал, и что, мне от этого ни жарко, ни холодно, что там кого-то раскопали, там кого-то там исцелили, я тут причем. То есть человек не может, как чукча, ему дали арбуз, он укусил два раза, и ему тяжело корку кусать, он говорит, что-то невкусно это дело. Вот, то есть необходимо, конечно, без усилий невозможно проникновение. А внизу Христос, да, внутри буквы Христос. А снаружи мы видим стены, защита и вот такая вот, как, значит, ситуация. Эти четыре друга, как говорят толковники, это четыре добродетели. Так называемые четыре родовых добродетели. Они с времен античности, про них там еще Платон говорил, и Сократ. И эту эстафету, в общем-то, святые отцы переняли. Вот. Это мужество, справедливость, целомудрие, воздержание. Такие добродетели, они связаны, каждая связана со своей, так скажем, силой душевной. Они в человеке присутствуют. И они как бы поддерживают его, несут, так сказать, ко Христу, помогают ему в данном случае. А добродетель – мужество, справедливость, целомудрие, воздержание. Мужество это касается нашей. Вы знаете, что, ну, тут так, можем уж небольшой экскурс сделать. Есть как бы так называемая христианская антропология, то есть учение о человеке. Оно достаточно разработано, оно, конечно, отличается от, так сказать, научных представлений, поскольку оно связано с исследованием души человека, ну, как бы самонаблюдением, то есть основной, как бы. То есть люди, когда заглядывают внутрь, они обнаруживают, что человеческая душа имеет достаточно сложное устройство. То есть оно человек непрост, и его тело непросто, и душа его непроста. Вот. Просто у него дух, который вот к Богу устремлен. Вот. И в человеке есть четыре силы, которые, в общем-то, по идее, должны быть, находиться в согласовании друг с другом и действовать единообразно. Да? Это первая сила, это ее по-разному называют, яростная или раздражительная, или сила гнева, или гневлительная называют. Вот. То есть, говоря по-простому, это сила, которая, да, ну, которая отталкивает то, что ей не нужно. Вот. То есть человек имеет возможность сопротивляться чему-то. Другая сила желательная, это сила, которая, наоборот, позволяет присваивать себе что-то. И вот это хочу, это будет мое. Вот. Третья сила, это вот умная наша сила, которая, значит, ну, анализирует все. Вернее, так скажем, разумная наша сила. А четвертая, это умная сила, которая как раз, но с этой отцы связывали с духовностью. И в данном случае, так скажем, если это в образ все ввести, это как возница на тройке лошадей. Да, то есть вот умная сила, она управляет тремя лошадьми. Раздражительно, яростно. Вот это. И если у человека они в рассогласовании, то это как человека понесло. Там возница заснула, и все, он выпал откуда-то. И все это телега. А телега – это наше тело. От нашей колесницы. Ну вот, и понятно, что коню надо не туда, куда хочет возниться. Он пойдет, где травки побольше, где, так сказать, это. И вот каждому из этой силы присвоена своя добродетель. Яростная сила должна быть мужественна, вот, которая сила наша желательная, должна иметь воздержание. Наш разум должен быть справедлив, а ум целомудренный. А целомудренность, само понятие, она предполагает мудрость в целостности. То есть оно связано вот, с полнотой, что ли, видения ситуации. Вот. То есть эти все как бы добродетели, они называются родовые, они в нас вложены, и они в нас есть, но они, ну так скажем, затменены вот нашими страстями, и страсти вместо мужества у нас трусость, вместо справедливости осуждение, вместо целомудрия блуд, а вместо воздержания нам да, жрать охота все время. И не только, да, чревоугодие, ну и все нам охота. То есть человек, в общем-то, не может терпеть. Вот он что-то захотел, ему нужно то, что он захотел, немедленно приобрести. И потому что он на состоянии для него невыносимо. Вот, да, определенное время. Вот. И эти силы, да, добродетели, они, понимаете, пока ум, я так понимаю, пока он в силе, пока он вот такой, как говорится, в своем надмении имеет вопросы, ответы на вопросы, эти добродетели, они не нужны, да? То есть, как друзья познаются в беде. То есть, когда все хорошо, то, вот как ни странно, наш сильный надменный ум, он как раз культивирует страсти. То знаете, как деньги появились, и куча друзей кругом.
Да.
Вот. И все они, так сказать, и все они тебе по спине хлопают. То есть проблема бесов, они хвалят человека. Вот. И они, когда человек сил, они, ну, это как паразиты, они питаются этими страстями человеческими, и, конечно, их очень много. Но как только постигла беда, все это, оказывается, все эти друзья все где-то растворились. Вот. И остаются только то, что вот сугубо человеческое, да, остаются вот эти добродетели, они тут ему и оказываются вот в помощь. И вот когда расслабленные, значит, опустили, ну, картинку вы видите, да, так сказать, там разломали крышу, вот, и тут немая сцена, да. Все это говорю, сейчас он потолок взломали бы, да, и кого-то, так сказать. Вот. И дальше говорит, Иисус, видя веру их, говорит расслабленному. Вот. То есть Христос увидел без просьбы. Вот это интересный момент, конечно, тоже имеет отношение к нашему внутреннему состоянию. Вот. Как он говорил, много просьбе, там нету ничего. То есть Господь и так видит, что вам надо. Но почему он не исполняет, да? Вот. Потому что нет вот этого внутреннего реального усилия к Богу. То есть главное для души коснуться Бога. То есть когда этот человек это усилие делает, тогда Бог исполняет ваши просьбы. Все равно человек просит ерунду. В общем, проблема. Вот. Человек не знает, что просить. Там, дай мне там, миллион рублей. Но Бог даст. Только этот миллион пойдет на погибель ему и окружающим, и ничего хорошего не выйдет из этого. Так я детям говорю, когда начинаю, я говорю, дети, вот представьте, что вот у вас сейчас взрослые стали, вот что у нас там, туда-сюда. Ну, дети, вот сейчас будет все, измогочно, все взрослые ушли, одни дети остались. Что будет? Магазины открыты, все, что будет? Вы обожретесь тут же, пропоносите, вот. Потом начнете друг друга убивать, вот и все, так сказать, этим все закончится. Ну да, вот как, да, действительно. Вот, то есть человек, он, говорит, сам собой не владеет. И поэтому даже и святые отцы много раз говорили, если вы что-то просите, говорите, да будет воля твоя. То есть не просите, потому что если Господь исполнит, вы будете и не рады этому. Вот. Не всегда даже и здоровье надо просить. Вот, потому что не всегда здоровье полезно. Ну, какой-нибудь там человек блудил, там пил, гулял, он заболел и стал жить хорошо. Ну, Господи, исцели меня. Ну, что ж ты меня не исцеляешь? Ну, исцелили. И он тогда по полной как даст. Ну, вот. И все. Так бы он больной бы прожил все лет 10, а здоровый он через год уже готовенький. Вот. Поэтому, конечно, в этом смысле они не просили его исцелить. Но немая сцена, да, то есть человек на веревках опускается болящий, то есть его глаза, что говорят. И в этом смысле, если действительно вот это мы расслабленно под ним понимаем наш ум, конечно, главная просьба, знаете, как Соломону, да, Господь говорит, что тебе надо, славы тебе, или богатства тебе, или разума тебе, мудрости. Соломон говорит, ну да, мне давайте мудрость. Господи, правильно выбрал. Будьте мудрость, а за этот выбор будьте и богатство, и слава. Вот. То есть, как говорится. И вот Иисус, видя веру их, смотрите, не только этого одного расслабленного, но и их всех, то есть их друзей, и этого человека, который даже имени мы не знаем. Вот, он говорит, чада, прощайте грехи твои. По-гречески тектон, ребеночек, дитя. Вот. Это, конечно, интересное слово он приобрел. Ну, понятно, что это не был ребенок. Вот. Во-первых, вот тащили четыре мужика, да? То есть понятно, что ребеночка могли бы и один кто-то притащить. Вот. То есть это был взрослый человек. Но он его назвал дитя. Почему он его назвал дитя? Вот.
Потому что он Бог, это его
ребенок. Вот.
Дети Авраама.
А вот вы знаете, а вот они все были дети Авраама. Он не говорил, дети мои, да? Вы понимаете? Вот, совершенно верно, да. Ну, во-первых, он как дитя на самом деле, он не двигался, он спеленок, да? Его еще через дыру опустили, вообще символ рождения. Вот. То есть, как бы, и одновременно его состояние духа, то есть он действительно, вот, среди этой всей толпы, вот, он оказался, то есть это вот он верующий, то есть происходит рождение веры. Вот в чем, так сказать. То есть вера это действительно нечто, вот в чем необходимо родиться. То есть вы понимаете, что вера, с одной стороны, дар, как и дар жизни. Но не во всех вера. И люди действительно живут многие, и они не понимают, что такое вера. И, с одной стороны, она всем доступна, но если человек не сделает усилия, внутренние усилия, она к нему не придет. И для него будут верующие какие-то вольтанутые, там, так сказать, сдвиг по фазе, там что-то занимаются, не совсем песни поют какие-то. И он будет заходить как на экскурсию сюда, и у него не будет резонанса, у него не будет отклика сердечного, то, что происходит, он не будет понимать, что тут происходит. И, вот. И прочитать про это невозможно. Вот. Сперва у человека действительно там что-то случается, происходит внутренняя встреча со Христом. А происходит когда встреча со Христом? Когда он ощутил свою немощь, так сказать. То есть я прекрасно помню этот момент. То есть, допустим, вот для меня не было вопросов. То есть, допустим, ну, ум, да, вот. Я беру свой ум, да. Ну что, я взял Вселенную и поиграл как шарик, потому что Вселенная, ерунда. Все, то есть вот это надмение, которое расширяется за границей Вселенной, да, то есть мы любым понятием говорим, все. Но как только ум касается Бога, он превращается, не то что растерянность, а вообще такую немощь превращается. То есть он не может понять, что такое Бог. Самое простое, а этого нету, так сказать, так это, но осознать, так сказать, понять, это, как говорят, как говорят, Бога нету. Человек говорит, у меня нету денег. Значит, он знает, что такие деньги. Они у него были, но сейчас у него нету. Вот. Нету денег. Ну, так говорят, нету Бога. Ну, он был, знаешь, что такое? Ну, в данном случае он на него отсутствует. Вот. Поэтому, конечно, речь идет о том, что этот человек родился в вере. И он, поэтому Господь так ласково к нему обращается впервые вот за все это время. Вот он говорит, чадо, прощают тебе грехи твои. Если греческий вариант, тут прямо афоризм. Грехи прощены. Амартае, афинтае. Вот. Ну вот интересно, тут, конечно, по словам очень важно проходить иногда. Смотрите, по-русски. Иисус, видя веру, говорит расслабленно, чадо, прощай свои грехи твои, по-церковославянски. Видишь же Иисус веру их, все понятно, то же самое, глаголе расслабленному. Чадо, отпущает тебе грехи твои. А в чем разница между отпущается и прощается? Как вы думаете? Это одно и то же.
Ну, сказано,
ныне отпущаешь раба. Ныне прощаются. Вот.
Глубже.
Ну да. Вот я так понимаю, вот простить, вот нас обидели, да? И я прощаю человека, ну не для того, чтобы прервать с ним отношения, да, с одной стороны. Я как бы, ну, просто чтобы мы возобновили, да, вот так сказать. Ну,
когда отпускаются, значит, грехи эти, бесы тебя отпустили, да?
Да, идите, да, то есть вообще пошли вон. Я помню фильм, Шварценеггер держит над пропастью человека за ногу. Он говорит, отпусти меня, он говорит, отпускаю. Уходит. Да, то есть это речь о прекращении вообще отношения с чем-то чужеродным. Вот, то есть я тебя отпускаю, иди до свидания, и все, чтобы я тебя не видел. Пошел вон отсюда. Вот.
Получается, да, эти знаки хочу. Разницы,
огромная разница, да. Отпускаются. Прощение для того, чтобы сохранить отношения. Да. Отпущение, чтобы никаких отношений. Ныне отпущающий, да, то есть он говорит, все, до свидания, не дай, когда жизнь обрыва. Говорит, ныне прощаешь, то есть ты меня прости, я готов еще пожить. Ну, да? Он говорит, да нет, да отпусти ты меня отсюда, то есть этот Семен, да, Богослов. Вот. И когда священник, он говорит, когда он говорит, отпускает грехи священник во время покаяния, не прощает. Вот. То есть людям надо прощать, а грехи надо отпускать. Вот. Поэтому
священник перерубает вот эту нитку, которая связывает человека с бесом.
Ну, совершенно верно, да. Да. Но с человеком не надо перерубать отношения, а с врагом надо. Да. Поэтому отпускаются грехи, но прости меня. Вот. То есть такое. В русском языке это уже как бы уже пошло, потерялось. Вот. Хотя, видите, прощение, оно как-то связано с прощанием. Да? Но вот этот нюанс все-таки, это в прощении есть такое ожидание встречи всегда. Ну, прощай, мы еще встретимся. Вот. Когда отпущаешь, сиди отсюда. Вот, то есть это, конечно, важный момент, да, такой, который говорит о том, что Господь просто изгоняет грехи. Еще какой вывод из этого? Что болезнь данного человека посетила за его грехи. Вот. То есть это не просто так. Вот. И в данном случае, да, и наши немощи, да, они в основном связаны с нашими грехами. Так, с этим все, как говорится, понятно. Дальше. Да, и еще тут что можно сказать, что действительно вера, она всегда в виде веры их. А в чем их вера выразилась? В делах. То есть те люди, которые пассивно стояли, в них как бы он веры не видел Господь. Да, вот эти люди, которые вот такое усилие провели, на суть, конечно, это образ не только внешнего усилия, но и внутреннего в том числе. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Откуда там взяли книжники? Книжники откуда там взялись? Конечно, они подготовились. То есть первый момент. Конечно, они пропустили первое явление Христа в Капернауме, когда там все это неожиданно на них навалилось, они там, так сказать, все. Тут, конечно, уже вот это прокатилось, говорится, там, слава про Христа, и они стали к нему присматриваться. Ситуация, не буду напоминать, была тяжелая в Иерусалиме, шла борьба разных кланов, как говорится, там. Основное было это вот борьба с римским завоеванием, соответственно. И они искали, так скажем, на самом деле, чем они занимались, они искали человека, который бы стал бы предводителем для вот борьбы с римлянами. Это был у них основная как бы такая момент. Ну, естественно, они боялись потерять управление над вот этими людьми, которые им нужно было вот собрать на вот это восстание против Римской империи. Помышляли в сердцах их. Ну, то есть мы, и никто не знал, что они помышляли, да? Дальше. О чем они помышляли? Помышляли в сердцах, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вот это, конечно, интересный момент. Я не помню, вам говорил. Вот для меня это было тоже, вот когда я прочитал, необычное. То есть книжники и саддукеи, они не верили в воскресение. Вот. категорически не верили. Фарисеи верили в воскресенье. В этом было основное между ними противоречие. Вот. Причем книжники почему не верили в воскресенье? Потому что они так рассуждали. Воскресенье – это свойство Божье. Вот. Он только имеет право на жизнь и смерть. Если человек претендует на воскресенье, то он претендует на божественность. Это богохульство. Нет никого выше Бога. Поэтому они не только отрицали воскресение, но и не отрицали загробную жизнь вообще. Вот. То есть иудеи считали, что после смерти, причем это вот и в Египте со времен Моисея, вот у них вот это, так сказать, это параллельно, так сказать, шла и вера воскресения, и вот вера. Человек после смерти прикладывает своему народу, и ему приносят, там, молятся за него, и он постепенно в народе растворяется, вот, как бы, так сказать, это, то есть, как бы, вот у них был только ангел народа, вот, как бы, реальный, живой. В принципе, церковь так относится к животным, то есть, считается, что у животных душа смертна, но, значит, после смерти душа животных идет к своему ангелу, да, там, кошка, кошке, там, козел, козлу, да, но по любви человека к какому-то существу мы можем ему передавать или как бы делегировать это свойство. То есть мы говорим, там в раю, говорят, птички есть, да, там, или, то есть откуда они там взялись, если все животные смертны, да, то есть в принципе, то есть те, кого мы любим, нас будут там ждать. В этом смысле, так сказать, вот любовь к животным, она, так сказать, это, значит, и, соответственно, жестокость, она тоже будет наказана, вот, в животных в том числе. Хотя они как жертвы идут во власть человека, но неоправданная, так сказать, жестокость, она, конечно, тоже может быть обличением человека. Так вот, соответственно, из этого исходя, то есть они сразу, да, этот человек богохульствует, потому что отпускать грехи может только Бог. Вот. И нельзя сказать, что они были неправы. То есть, несомненно, Бог, только Бог может отпускать грехи, так сказать, человеку. Но есть свойство Бога, которое было дано и делегировано именно человеку. Это прощение, да, или отпущение грехов других. Вот. Это, конечно, интересный момент, который иудеи вообще не знали. Фактически, Христа осудили именно за богохульство, именно за это. Мы пытались уменьшить очень многое, там, что он субботу исцелял, там, но это все как бы отвалилось. Но в конце концов мы сказали, что ты вот как бы Сын Божий, ты как бы вот на это претендуешь. И когда он, так сказать, подтвердил это, вот это было вменено в вину. Вот. И действительно, фактически, можно сказать, что это действительно единственный божественный дар в человеке. То есть, почему церковь говорит, не осуждай, не осуждай, не осуждай. Потому что, когда мы осуждаем, значит, мы вне веры. Вот. А когда мы прощаем, да, тогда мы отпускаем грехи. Это свойство именно божественное. То есть по-человеческому это невозможно. Вообще это чудо, на самом деле. Вообще не осудить другого – это чудо. Потому что сама такое положение человека, он так центрирован, что он сам себя защищает. Что значит сам себя защищает? Значит, осудить других. Вот и все. То есть это автоматом одно из другого вытекает. Если я прав, значит, другой не прав. Ну, он, может быть, немножко прав, ну, немножко. Вот. Но я-то все равно больше прав, чем он. Вот. И, конечно, человек не может себя неправым почувствовать просто по определению. Вот. То есть он не может. Он это может только в Боге и на фоне Бога. Вот. То есть, так сказать, реально, когда человек свою вину какую-то, если хочет осознать, то есть вне веры это невозможно. Но они, вот эти, значит, книжники, они это дело помышляли, но они ничего не сказали. Все это было в тишине. Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, еще стало известно, да, что они так помышляли, это люди же не могли заглянуть им в сердца. Для чего так помышляете в сердцах ваших? Во-первых, тем, что он услышал их мысли, это он уже подтвердил свое божество, да, что он, так сказать, непростой человек. Вот. Во-вторых, он, смотрите, он не сказал им: вы, негодяи, книжники, вы на кого батон крошите? Я Бог, я сейчас как? Да? Вот. То есть почему, в принципе, вот, не дает, да, допустим, Бог человеку силу чудотворить? Мы так, если, не ищите чудо, чудите сами. Да? Вот, мы так вот начудим, что, так сказать, это. То есть попробуй нас тронь. То есть молнии с неба мгновенно в порошок, так сказать, это, полгорода сразу. Вот, то есть это, конечно. Вот. То есть, мне это поразил момент, когда Стрецов прочитал, что Господь держит руку над всем творением, и как только он руку свою берет, люди в 10 минут поубивают друг друга. Вот. То есть только злоба, обиды, гнева вот, копится в человеке, и только Господь сдерживает на самом деле вот эту злобу человеческую. Вот. Ну, видите, Господь, он задает им вопрос. Да, он говорит: что же вы такое вот, а чего так помышает в сердцах ваших? Он их обращает внутрь себя, чтобы они раз заглянули. Человек же, чего у него там в сердце, он воспринимает это как естественно. Это мое, я так думаю, это мое. Вот. Так оно и есть, да. Ну, чтобы человек спросил: а что ты так думаю? Это на самом деле очень сильный ход. Это, как сказать, это уже рефлексия по поводу самого себе. Это очень редко происходит. Если человек так смог сделать, он фактически уже выскочил из ситуации. Вот человек с кем-то там, про кого-то у него мысли крутится, ну, а почему я так про него думаю? Да? И вообще, это, так сказать, да, человек раз, вот, что человек, вот, страсть это, ну, не знаю, какая-то увлекательная книга, на самом деле, или пьеса. Человек, покуда ее до конца не доиграет, пока, либо он по голове не даст, либо ему не дадут, он не откажется, ему надо вот это дело добить до конца. Он их выводит на вот эту рефлексию, на вопрос к самим себе. Что легче? Сказать ли расслабленно: прощаю себе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Вот тут, конечно, смысл маленько туманный. Понимаете, может показаться, что смысл такой. Ну, что легче? Сказать: прощай все грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи. Понятно, что, так сказать, сложнее как бы исцелить, да, чем просто, так сказать, сказать, что ну ладно, там, нет тебе грехов. Либо может сказать, да, ну ты без грехов, и ты без грехов, ну идите с Богом. Вот, и все, и пошел. Да,
нет.
Вот. А здесь, конечно, речь по другому. Это не значит, что исцелять тяжелее, чем прощать. Скорее всего, и наоборот. Вот. Но просто одно связано с другим. Вот. То есть дело не во внешнем, а именно во внутреннем. То есть на самом деле прощение грехов, исцеление, они друг с другом связаны, вот как бы воедино. Одно следует из другого. Поэтому дело не в том, чтобы, значит, главное, чтобы внутреннее и внешнее, оно было как бы вместе, чтобы оно было соединено друг с другом. У Бога нету разделения между сказал и сделал, а у человека есть. Поэтому человек может нести что угодно, вот, он кем угодно может на себя там возомнить там, и так далее. И вот это действительно легко. Легко болтать. Легко фантазировать, вот. Но трудно действительно совершить внутреннее действие, за которым последует внешнее действие. Вот в чем, так сказать, кажется, трудность. Вот. Книжники думали, что Христос просто так говорит. Ну, он, так сказать, обманывает народ, говоря по-простому. Вот захотел себе ложный авторитет. Вот. Сколько угодно есть, скажем, там, какое-то лжестарчество, да, человек, ну, там, ну, и тебе Бог, и тебе, так сказать. То есть можешь всякого угодно сделать. Но то, что это не бахвальство, то есть на самом деле, знаете, Господь вот этих людей, он ушел в Капернаум, да, и его слово, оно как бы там говорится в узком кругу, на самом деле Божье слово вело этих людей потому что они верили же во Христа, понимаете? Оно вывело их на крышу, его слово помогло им, дало силы разобрать эту крышу, опустить, да, и он встретился как с своим ребенком, да, то есть он его звал, он его привел, он его, так сказать, сказал, отпускаются грехи, значит, тебе. А эти тут же усомнились, вот, потому что они этого ничего не видят, они вот как бы в этом узком кругу. И он ему говорит, да, ну вот раз вы, значит, ну чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорю расслабленно, тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. То есть, во-первых, смотрите, он говорит, Сын Человеческий, то есть этим он, что-то Господь напоминает или указывает, что это все-таки человеческое свойство, которое есть. Вот. И что он имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленно, встань и иди. То есть власть прощать грехи связана с властью исцелять. Это вот друг с другом все как бы все взаимосвязано в единый такой момент. В этом, конечно, разница между сильным словом, да, и слабым, как говорится, да. То есть сильное слово, оно действует. Я думаю, что это связано не обязательно с внешним, да, вот люди ищут кого-то, чтобы он их, там, допустим, исцелил от чего-то, вот. И, в принципе, в этом поиске они на самом деле пассивны, они ищут таблетку, да, вот какую-то, и у них никогда ничего не произойдет, то есть часто там какой-нибудь муж-алкоголик там, или сын ведут его там какую-то Божью Матерь, там, вот, чтобы он... А ему вообще, он как это, ему просто переждать бурю, потом выдать момент и опять тяпнуть. Вот. И он, так сказать, он никак в этом не участвует. И по большому счету и жена не участвует. И просто вот такая у них как бы игра идет. А ценится именно вот это внутреннее усилие, да, когда человек сам как бы подвязается, да, сам ищет сердцем, тогда, соответственно, вот это и исполняется, тогда его уже можно вести, да, тогда ему можно помогать, и тогда и происходит вот эта вот тайна, в общем-то, исцеления. Вот, и, значит, сказал ему что? Что прощаясь грехи, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Тут тоже толковники обращают внимание, да, что происходит как бы, то есть его несли на постели, да, и тут как происходит переворот. Теперь он несет свою постель. Вот. Говоря образно, если расслаблен это ум, а значит кровать это тело, интересно, я читал, говорит, преподобный, говорит, самоубийца это подобен больному, который просто сломал под собой кровать. То есть проблемы никакие не решились. Просто он лежал хоть на кровати лежал, то есть в теле. А сейчас он кровать сломал, он просто на земле валяется, все то же самое осталось. То есть вообще ничего не изменилось. То есть это ну, такая как бы совершенно усугубил, да, только ситуацию, конечно, в счете, да. И в этом смысле, да. Если кровать тело, то, конечно, у слабого ума его ну, несут, кто возьмет кровать. Вот кому вот он лежит, он не двигается. Ну понесите меня. Ну кто куда понес, тот и прав. А здесь ум становится в силе, начинает управлять своим телом. То есть свою кровать сам несет. Вот это я уже говорил на прошлом, так сказать, в прошлый раз. Этот эффект овладения собою. То есть он очень необычный. То есть какая-то страсть, потому что годами, десятилетиями там человека, и он не мог отказаться, она и человек чувствует, что он не может не отказаться. Но вот по этому движению внутреннему, по усилию внутреннему, по вот такому, вдруг раз, и он, так сказать, это... То есть смысл не в том, чтобы там есть или не есть, делать или не делать, а в том, чтобы владеть ситуацией. Любой момент можно остановиться было. Вот. В этом смысле, конечно, вот это вот образ, когда человек в том числе. У святых отцов же вообще интересно, они говорят, что на самом деле ну, и никаких страстей у человека нет. То есть страсть это неузнанные добродетели. То есть это, они говорят, нужное место в ненужном месте. То То есть земля хороша в огороде, если его насыпали на кровать или на подушку, вообще она там совершенно не к месту, грязь просто. То же самое крест, да, это был знак позора, знак печали, он стал знаком силы, да, знаком победы. И вообще во Христе постоянно происходит вот этот переворот. То, что нас сокрушало всегда, или то, что мы думали, что нас сокрушало, на самом деле это есть то, что нас воздвигнет. Почему на иконах, то есть апостол Павел с мечом изображен, да? Да тот меч, которому голову усекли. Там Екатерина с колесом, с зубьями, вот, и так далее. То есть то, что человека сокрушало в вере, становится вот этим знаком, как говорится, знаком победы. Вот. Ну, уж не говоря там про другие символы. Поэтому вот такой вот переворот, тот, кто его ощутил, да, и говорит, ну иди в дом свой дальше. То есть возвращайся к своим делам, к своим. То есть есть, конечно, ученики, да, Христов, кто с ним постоянно ходит, да, это, так сказать, тоже такое, ну, разное, может, послушание у людей. А люди, по идее, да, они вот попали в расслабление, они пошли ко Христу, сделали усилия, выскочили из ситуации и вернулись к своим делам, уже, так сказать, не в немощи, а в силе. Ну и слава Богу. Да, так сказать, там уже словословие Божие и, так сказать, это. Говорит, в следующий раз грешить не надо. И он тотчас встал и, взяв постель, пошел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали, не видихум. Вот. Значит, изумлялись по-гречески экстаз, да, то есть ошарашен, человек изумлены, ошеломлены, они в экстатическое состояние впали. Все, кто находились. То есть, покуда они его слышали, вот, значит, это, то есть они замолчали вот в этом удивлении. Это тоже эффект, который во внутреннем мире происходит, когда человек касается Бога, вот это многоголосие человеческого разума, оно замолкает. Наступает эта тишина и стихия, так называемая. То есть человек просто внутрь совершенно успокаивается, он сходит в покой, у него остается одна светлая, добрая мысль, да, и вот что. Все вокруг люди добрые и так далее. Он изумился. Вот. То есть стали фактически боговидцы в этот момент. И вот это боговидение исполнилось и как раз и пророчество Исаии, да, сидящий во тьме, видихом свет вели. То есть великий свет. Вот ради вот этого великого света, как бы, то есть человек, когда душой касается Бога, сперва происходит, значит, исцеление, вот, потом овладение собой, потом внутренняя тишина, а после этого на человека накатывает умиление. Вот это вот состояние умиления, оно очень, ну, необычное. Никто его, конечно, испытывал, в общем, оно, ну, ни с чем не сравнимо по, ну, так скажем, целительной силе для души. Человек сидит, ну, так ошарит, а Бог-то на самом деле есть. Так вы не понимаете? Подходит, Бог-то есть. Да иди ты. Ну, то есть у него получает внутреннее подтверждение. Вот, потому что все его усилия по, значит, борьбе со своими страстями, они обычно приводят ни к чему. Вот. А значит, в этом тоже интересный момент, да, такой. Человек, допустим, говорит, ну, что-то его волнует, он, ну, Господи, там помоги мне от этого избавиться. Ничего не происходит. Господи, ну помоги ты мне избавиться. А ты, помоги ты мне, да что такое? И вдруг, когда в какой-то момент, а тот, ай, ладно, и оставляет. Но кто-то идет дальше, и когда он собрался весь, сердце говорит, то есть в псалтире написано, воскликнула Бога и вся земля. Да? То есть исполняется только тогда, когда нет ни одного помысла второстепенного, когда человек собирается весь, в полноте. Если хоть левая пятка там, знаете, как человек молится, начал молиться, тысяча мыслей сразу, где что, где там спина зачесалась, там банку я забыла закрыть, там, так, завтра не забыть купить, так сказать, соленый огурец, там все забито. Там, ну, вы с кем разговариваете? Со Христом или, так сказать, это сразу толпа мысленно бежала. конечно же, ничего не исполнится. И вот в этом, так сказать, когда происходит действительно вот это сосредоточение, а когда происходит? Когда человек впадает в немощь, он в растерянность фактически, а что мне делать, я ничего не могу, вот я как-то это. И вот оттуда, когда происходит из этой немощи вот такой вот всплеск, да, соответственно, и происходит состояние экстатическое, так называемое. Ну да, мы видим, конечно, темный дом, теперь он с дыркой в крыше, свет оттуда льется, все, всем хорошо. Вот, этот расслабленно пошел домой свой, с крышей. Вот, то есть вот такая вот ситуация произошла с расслабленным. Это, конечно, в том же доме, что и теща. Вот, уже второе исцеление получается в этом месте, такое вот необычное. Да, можно сказать, что вот дом тещи притворился, видите, такую вот в больничку, что ли, для расслабленных. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Опять к морю пошел по той же ситуации, да, потому что народ после этого, конечно, уже не то, что весь бежал, уже пошел из других городов. Проходя мимо, увидел он Ливия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». И он, став, последовал за ним. Мы видим, как ситуация опять повторяется. Он идет к морю за очередным апостолом. Только вместо рыбака он берет мытаря. То есть мытари, они сидели на дороге, которая выходит из этого, от моря, и сбирали пошлину с рыбаков. Рыбак поймал 10 рыб, пожалуйста, так сказать, там 3 отдай мне, вот, либо заплати деньги за них. Вот, это, причем он дань-то брал-то не просто там, так сказать, своим, он дань брал для римлян. Это, то есть в этом смысле мытари были презираемы. Вот, и, конечно, рыбаки их презирали. Представляете, кого-нибудь там вот ученики у Христа рыбари, и вдруг к ним туда, там, не знаю, там, какой-нибудь начальника ГАИ, там, или, так сказать, кого-нибудь там этого, из ОБХСС. Вот, это как этого, зайца и волка в одну, так сказать, в одну комнату посадить. Это, конечно, такой, следующий, что ли, такой ход Христа, так, грубо говоря, вот к ломке вот этих условных преград, да, то есть он увидел в этом мытаре нечто такое, что было и в апостолах в том числе. Вот. Тем более, что этот Ливий Алфеев был богатый человек. То есть кто что охраняет, тот тем и владеет. Да. То есть у него было, конечно, денег там немерено. Вот. Может, он не олигарх был, но неплохо он жил. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним ученики, у многих три грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Ну так, можно такую реконструировать картинку. Из предыдущего всего мы, то есть Господь никогда никого не призывает, кажется, не готового. То есть Ливий, да, этот он уже, он был готов, он размышлял много, он переживал много. Когда его Господь позвал, он уведет уже в свой дом. И устраивает там пир в своем доме. Ну, мани-мани-е, так сказать, это. И всю толпу с собой. То есть он был в состоянии тоже восторга, да. И вся вот эта толпа, там и Шурики, и Петики, и Васики, все они туда пришли. И все стали это все там жрать руками, не знаю как. Это все бродяги всякие. Мытари и грешники. Мытари. То есть это пришли друзья этого, значит, мытаря, да, на налоговые инспектора, да, и грешники, то есть это бомжи с этого, которые там где-то этими отходами рыбными питались. Все это вместе там восседало на этом. Да еще и книжники-фарисеи там затесались, им-то поесть тоже на халяву, что называется, почему бы и нет. Вот. Увидев, что он ест с мытарями и грешники, говорили ученикам его: «Как же он ест и пьет с мытарями, значит, и грешниками?» Вот. Ну, вопрос понятен, да. То есть они чистые, фарисеи, значит, они блюли себя, и книжники в том числе. Это было как уже быдло там, как, так сказать, такой второй сорт, с которым они даже не общались, руки не подавали. Вот. И они, в принципе, присматриваясь ко Христу, они его принимали за своего. То есть они толкуют Святое Писание, да, Библию, и он толкует. Он там даже исцеляет. Ну, то есть они пригласить его в свою команду или не пригласить. Там даже был у них своя там, возможно, какая-то конкуренция. Они между собой-то были во вражде. Вот. Кому он ближе, так сказать, Христос? И вдруг они видят эту картину, что он так вот, значит, себя ведет. Вот. У них, естественно, возник, значит, вопрос, что же это такое. Услышав все, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду врачи, но больные. Тоже вот по-самостоянски больше, понятно. Иисусом глаголя: не требуют здравия врача, но болящие. Вот. Чем больные от болящих отличаются? Вот.
Ну, болящий он здоров. Вот я здоровый, я не лежу в больнице, но я болящий.
Ну да. Да, да. Да, болящий на голову, совершенно верно, да. По-гречески какус. Плохой, страдающий, страждущий, несчастный.
Будем так говорить, не каждый грешник лежит в больнице. Он грешный, он болящий, но так же, как и тот, но он не лежит еще там.
Вот это, конечно, парадокс, который вот внешним объяснить вообще невозможно. То есть святая церковь наполнена всяким отребьем. Вот всякая дрянь, все сюда, так сказать, это. Вот, то есть, и в этом смысле, то есть люди приходят и смотрят, внутри грешники, то есть там, кто непонятно кто. А что же вы тогда святыми себя считаете, если у вас тут одна, так сказать, это, голь перекатная, да, так сказать, тут смотреть страшно на людей. Вот. Ну, Господь, конечно, очень интересно говорит, да, что, говорит, ну, так, врач для больных нужен или здоровых. Да?
Лечиться,
совершенно верно. То есть было бы странно, если я пришел в больницу, говорит, а что-то у вас тут калеки какие-то, тут кашляют, тут, так сказать, это же больница, тут должны, так сказать, да, так сказать. Давайте со здоровых нагоним сюда, и все будет хорошо. Вот. Я призвал не праведников, а грешников к покаянию. Видите, какое тонкое тоже обличение. Да. То есть праведник в церкви – это ругательство. Вот. То есть тут всегда надо иметь в виду, если кто-то называет праведным, то значит человек сам себя считает грешным. То есть вот тут такой. Вот. Но если сам человек считает праведным, то это страшное дело. То есть это к церкви никакого отношения не имеет. Это где-то к фарисеям, там туда. Но с этим, говорится, понятно. Ученики Иоаннова и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: почему ученики Иоаннова и фарисейские постятся, а ученики не постятся? Вот это уже интереснее. Дело в том, что первые ученики Христа, и Петр, и Иоанн, они были учениками предтечи. И, в общем-то, ну, понимаете, рыбаки, ну, то есть фарисеи это была, ну, это как бы элита была, интеллигенция такая иудейская. Они вели такой образ жизни высокий, ну, а рыбаки что они? Ну, вот они стали учениками предтечи, и они тоже стали выполнять, вот, так сказать, пост. То есть это считался признаком благочестия. Ну, в принципе, как и сейчас, да. То есть мирские они мясо едят круглый год. Им, так сказать, ничего доброго, а вот верующие, они вот там, вот пост у иудеев, два раза в неделю у них был пост, понедельник и четверг. Вот, там в четверг Моисей спустился, значит, поднялся на гору, в понедельник спустился. Вот у нас среду, пятницу. Вот, и для них это было очень важно. Этим они отличались, опять же, от плебса, вот, который, значит, вот все подряд жрет. И видите, как... И вот эти вот ученики, которые были ученика предтечи, стали сейчас учениками Христа. Напомню, что предтеча в темнице сидит, в смертельной опасности. А тут, значит, вот такой, значит, это пир горой. Вот. И вообще, тут, конечно, они очень грамотно зашли, вот, уже на учеников Христа, на учеников, так сказать, Христа. Потому что, да, интересно, что раз они там ели скоромное, значит, сам Ливий, вот, это он им стол накрыл, понятно, что он не постился. То есть он такой там, ну, где-то. Вот. Картина знакомая. Вы пришли к другу, вот, мало верующему или неверующему. Вот, Великий пост, среда, там, Страстная Седмица, а тут мясо горы, колбаса нарезана ломтями, так сказать. Он говорит, да что это все постное, там сои больше, сои, так сказать, кушай. Вот. И вот, значит, такая ситуация, как бы. И, конечно, это большое. Но вот ученики, они поверили в Христа, да, вот. Они сидят, они вместе с фарисеями посидят, смотрят, Христос ест все подряд. Вот. Ну, конечно, это большое смущение для них было, для этого сразу обратили внимание. То есть атака, видите, идет постоянно. И сказал им Иисус, вот на прошлый вопрос, конечно, Господь ответил, ну, так скажем, одним махом. Вот. А на этот вопрос ответ вот тут на 5 стихов. И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отымется от них жених, и тогда будут поститься в те дни. То есть мы видим первый образ, который Господь дает. Это образ брачного пира, жених, то есть как бы свадьба, да, вот. И в данном случае пост в этот момент, это уже, ну, так скажем, пренебрежение к гостеприимству хозяина, да, то есть это уже как бы грех даже, можно сказать так.
Как?
Ну, грех было им поститься на свадьбе, на брачном пире, вот.
Когда радость.
Да, когда радость, вот. Не знаю, там, был у вас сын один, он там пошел на войну, пропал без вести, и вдруг он вернулся, а у вас среда. Вот, он, маму, навари-ка мне с мясом чего-нибудь. А вы, нет, сынок, у нас пост. Вот. То есть сиди, вот, так сказать, это. И, значит, вот брачный пир, да, первый, ну, сразу можно сказать, да, на что Господь намекает. Вот. Чего же вы все с этим чревом-то носитесь? То есть, ешь, так сказать, хлеб небесный, так сказать, голод-то по Богу. Вот. То есть жених, он же и хлеб, да. Он же и, так сказать, жизнь, он же и любовь, да. Ну вот, пришел, так сказать, это, да, как бы, ну, как не обрадоваться тому, кого столько веков ждали, да? Ну что там, ну как, ну. Да все по боку, да что может быть выше, так сказать, встречи, любви, да. По идее, там, в среду нельзя улыбаться, а если сын придется, я не улыбаюсь, у нас среда. Вот. То есть, в этом смысле это, конечно, так сказать, это, голод, да, голод души, то есть, да, и тут драка, тут такая радость, все, конечно, все сносит, то есть никакой речи, тут вообще не обращать внимание, в чем тут это вообще, вы про что? Ну, непонятно, откуда эти люди взялись, пошли вон. Вот, дальше, он продолжает Господь, никто в ветхой одежде не представляет заплаты к небеленной ткани, из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Вот. То есть мы образ такой ветхой ткани, там протерлась она, там дыру. Из неверенной, значит, она новая, она еще не садилась. Если постираете, она так. Вот. И будет дыра вот такая уже, с эту заплату. Вот.
Чего это делать?
Ну вот, слушаем пока Христа, пока у нас мозги, мы еще крышу разбираем, погодите. Дальше. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, вино вытечет, и мехи пропадут, и вино молодое надо бы вливать в мехи ветхие. Ну, в новые. Ну, у нас тут вина нету, но в смысле, я так понимаю, что, значит, какой-то бурдюк, да, из меха, из, так сказать, из кожи там, из какого-то, да, и вино начинает бродить. Ну, брагу все ставили, да, то есть оно начинает, вот, и если это не выдерживает, это, так сказать, если оно старое, ветхое, то оно прорвет ни вина, ни мехов, так сказать, то есть будет гибель всего, вот. И, так сказать, и про ветхую ткань, то есть гибель, то есть человек, понимаете, получается, что если человек хочет к своему старому присовокупить чего-то новое, вот этого.
Оставить
старого, то все погибнет. И нового не будет, и старого у вас не будет. То есть в этом смысле это великий вызов, вот, когда человек чего-то хочет исправить, да, если он приходит в церковь решить свои вот эти вот проблемки земные, да, не знаю, там, благосостояние свое увеличить в этом мире, да, или, допустим, там, может быть, почет какой-то от людей там захотеть, а может быть, так сказать, не знаю, там, в педагогическом смысле там вызвать послушание у детишек, там, вот, запугивая Богом и, так сказать, этими мухами небес, вот не будешь слушаться, тебе как шарахнет Бог. Там, они некоторые так говорят, да. Вообще часто используют как дубинку и Бога, и там, и послушание, вот, и так далее.
Свои принципы,
совершенно верно, да, то есть пытаются свои принципы выдать за Божьи принципы, ну вот, то есть, сказать, свое мнение продавить, прикрываясь Божьей силой, так скажем, вот, без внутреннего покаяния, без этого всего. Так вот, конечно, вот эти три притчи, они, конечно, Господь их раскладывает, так сказать, это, ну, таинственная вещь. То есть мы видим, что первый видим, так сказать, да, образ жениха. И, ну, образ жениха, конечно, вот я лично это воспринимаю как, представляете, завтра свадьба.
Так.
Вашего любимого, там, скажем, сыночка, да?
Так.
Ну, люди же ждут это дело. Быстрее бы завтра наступило, там все готовятся. Ну, такая радость ожидания, понимаете? То есть люди ждут, что завтра мы вот повеселимся, будет нам интересно, там, мы все туда стремимся. И люди, так сказать, добрые, и люди и хорошие, все. То есть мы видим в данном случае, здесь Господь говорит о подготовке, о самом факте, да. Но человек для того, чтобы попасть на этот брачный пир, он что делает?
То есть
он готовится. Ну как готовится? Ну, надо чуть, все, я одену свой любимый платье в горошек. Вот, так сказать, да, там, так сказать, там платок достану, никогда его не одевал, вот одену, да. Вот. То есть вот он, пожалуйста, то есть нужна новая ткань. Да? Никто не пойдет, так сказать, в драных штанах, в старом свитере, там, жирном, да. То есть люди хотят украситься, иначе, ну, его дресс-код его не пустят туда. Вот. Это раз. Второе, ткань это внешнее, а вино это внутреннее, да. Нужно определенное состояние. Вообще образ вина, да, то есть вообще. Интересное, ну, вино, вы знаете.
Это мысли.
Вот.
Это чувства.
Состояние духа, все подряд. Ну, вы знаете, что вино там в Палестине было, так сказать, маленько другого свойства, чем сейчас. Вот. Дело в том, что вино выше 4 градусов, его невозможно было сделать. То есть сейчас вот эти вот, сейчас все вина крепленные. То есть все разбавлены спиртом, разбавлены там йиппи, там и соком всяким. Вот. А когда натурально, ну, может быть 6. Вот. При этом его разбавляли еще раза в 2 водой, в 3. Да.
Мы не разбавляем.
Ну, скифы не разбавляют, это мы знаем. Вот. А греки разбавляют. Вот. И там разбавляют. То есть это был, ну, лимонад, да, такой сок. То есть дело, так сказать, не то, что люди были пьяны, там напивались, да. Но, значит, приятно. Вот эта вот малая доза, как раз, вот эта небольшая доза, она как раз, когда человек выпивает вино неразбавленное, у него происходит оглушение. То есть по мозгам бьет, и он становится пьяный. Вот эта церковь как бы всегда осуждала. Но когда человек выпивает вот это, так сказать, вино, как сказать, вот в таком, ну сказать, в разбавленном виде, оно дает такой эффект веселья сердечного. Человек не пьяный, он совершенно нормальный. У него начинает вдруг подъем духа происходит такой, как бы восторг такой происходит. Вот. Вся проблема, что человек не может в этом удержаться. Вот. Сперва ему нужно, чтобы он не мог попасть стаканом в рот. Вот. А потом его организм вообще вырубает, потому что он, если еще стакан даст, он просто помрет. Вот. Потому что это яд уже становится. Вот. Можно помереть чего угодно. Можно, так сказать, там пончиков наесться так, что не станешь никогда быть. Вот. А это страсть. То есть человек попадается на это дело, и он хочет довести все до предела. Ему стало плохо. У нас и пельмени едят, пока первый пельмень в стул не упрется, человек будет есть. Вот. А зачем ему столько? Вот. Ел маленько, слава Богу. Поэтому, конечно, то есть, речь идет о подготовке и этапах восприятия Христа. Да? То есть сперва идет вера. Вера – это ожидание встречи. Понимаете, того, чего еще нет, но человек уже чувствует. Так просто жизнь не кончится. Вот и все это ерунда, это все отболит, отсвистит, и все. И там будет встреча, вот там будет брачный пир, человек, ну там помер кто-то, но мы встретимся там, понимаете, с роднёй, со всем. То есть вот человек, то жить-то радостно тогда, да, так сказать. Никто, у Бога нет мертвых. Ну, что живой, что мертвый, все живой. Вот. Ну, погоди, мы придем там к тебе скоро, и ты к нам там, и так далее. Вот. Это, так сказать, ожидание пира. Вот. Второе, это про, так скажем, это небеленую ткань. Это, конечно, покаяние, да, то есть необходима новая ткань. Новая ткань, это она творится в покаянии, когда человек. Вообще так и происходит.
Переосмысление,
вот. Переосмысление, да, своей жизни, не осуждение других и, так сказать, видение своей неправды. И в этом смысле, да, вот как сперва Господь сказал про врача, сперва человек должен ощутить свое, что-то со мной что-то не то, не идет, что-то все не так идет, да. После этого Господь ему посылает благодать, вот, когда человек ищет Бога, как исцеление от своей болезни, да, происходит вот это, особенно в новоначальниках, это сильно вот это ощущение, когда Господь прямо дает много, прямо человек как бы радуется. Вот. Потом это как такое, знаете, как предварительное ощущение будущей радости, вечности. После этого человек должен подготовить ткань, да, себе, покаянием, очищением себе от страстей. А после этого, да, после покаяния, естественно, таинство причащения, вот оно вино, да, так сказать, тело и кровь Христова, когда человек действительно уже сотворяет вот эта ткань, да, это есть мехи, да, в которой вот это новое вино может бродить. То есть это значит, что покаяние может быть и в смерть даже, в осуждение. То есть если человек не подготовлен, да, то есть у него мехи порвутся, то есть человек не выдержит вот этого. То есть в этом опасность. Вот некоторые говорят, там внешне говорят, что у вас в церкви? Согрешил, покаялся. Ага, подумаешь. Вот. А такого не бывает. Человек не может не грешить, но он должен не стараться не грешить. А если он согрешил, он покаялся. А если он подумает, ничего, сейчас согрешу, раз и пойду покаюсь, а он не покается. Вот. Не будет покаяния. Он опять будет грешить. И за такие вещи Господь посылает внезапную смерть. Если человек вот таким образом действует, то есть он не борется с грехами, а думает, сейчас я погрешу, а потом покаюсь. То есть он боролся, но не шмогла, да, ну согрешила. Ну, Господи, прости меня, да, все нормально, никаких проблем нет. Вот. Если человек начинает этим играть, пользоваться и отмахиваться, то есть это, Господь терпит до какого-то времени, но ситуация будет усугубляться, конечно. То есть ткань будет расползаться, и грех будет овладевать все новыми, и вплоть, самое страшное, бывает уныние, как бы, у человека, и бесы начинают тогда человека, ты уже не спасся, там, все это, и все это вообще кошмар, там, ситуация, так сказать. Но, с другой стороны, в любой момент может за это выскочить. Вот, то есть видите, как такое мощное, в общем-то, как прямо Господь целую такую, знаете, картину развернул, такую вот грандиозную, вот такую многоуровневую, чтобы ответить на вопрос о посте. Вот сейчас будет пост, и в этом смысле, конечно, это очень актуально, потому что пост – это средство. То есть это ни в коем. Если человек постится, а жрет людей окружающих, то есть никакой в этом, так сказать, смысла поста нету. Вот. Человек должен поститься и добрым быть. Если чувствует, что он не поел, и у него злоба, да ты съешь этот кусок мяса, так люди потом будут, так сказать, целы. Вот. Понимаете? Вот. То есть вот этот момент, так сказать, то есть иерархия, понимаете, вот. Определенная. То есть пост должен вести по любви к Богу, да, ради встречи со Христом. И в этом смысле, конечно, это просто как подготовка. Мы с вами 12 часов, Новый год, садимся за стол. Кто-нибудь в 10 объедается, напивается? Ну зачем? Ну ж подождать, вот этот само, так сказать, вот потерпеть, вот, и тогда радость. Какой радость в Пасхе, если мы, так сказать, 40 дней ели, так сказать, это же...
Это нет.
Вот, то есть, да, вот это, так сказать, то есть человек сам себя сдерживает ради вот этого ожидания, да. Но если пост превращается в самоцель, вот, а тем паче, если человек начинает замечать за другим, что он не постится, начинает осуждать, то горе этому человеку, вот. Ну пусть он не постится, какое дело? Вот. Ну ты сам постись, если тебе, так сказать, радость это приносит. Но он не постится, он не может. Вот. И ничего там страшного нет. Вот. Помолитесь за него, помогите ему, поговорите с ним, если, так сказать, он вас попросит. А если нет, то, ну, как есть, так и есть. То есть в этом смысле, конечно, чем отличается пост христианский от фарисейского, что пост христианский по любви происходит. И никакого в нем иного смысла нету. Вот. И если мы попали в ситуацию, так сказать, реальную ситуацию, когда ну, у гостях оказались, да, и люди вас не понимают, то есть ради спокойствия их, вот, так сказать, это, если они действительно, ну, вполне можно вкусить и ничего в этом, так сказать. Но если вы будете не по совести поступить, вас совесть вам будет обличать. Вот ты мог же все-таки этот момент не сделать этого. Вот. И тогда вам все равно будет это дело, оно цепанет. Это, конечно, такой тонкий момент. Вот. Ну, давайте докончим.
Тонкий момент, прямо сильно тонкий.
Сильно тонкий, но он тонкий для нас самих. Вот. С другой стороны, если человек... Церковь нам предлагает пост, да, надо следовать посту. А вот эти исключения, они вообще на самом деле не так часто и бывают. Вот. Они просто... Так сказать, ну, случилось и случилось, вот, и никакого в этом греха нет. Ну, потому что мы-то себя знаем, что мы хотим поститься, любим поститься, и нам это нравится. Вот. И, так сказать, а если мы ждем так, меня пригласят, там наверняка можно будет покушать. Вот. А путешествующим и в праздник можно мясо. И человек бежит туда. Хоть я объелся там, ему плохо потом. Вот это уже, конечно, извините меня. Да? А если просто вкусил, чтобы не обидеть других, хотя мне неприятно эту вату жевать, ну, ну да, так сказать, ради любви к окружающим. Ну, так это только добродетель на самом деле произошло. Вот. Поэтому так-то тонко-тонко, но, в общем-то, все понятно. Дальше. Случилось ему в субботу проходить за сеянными полями, ученики его дорогу начинали срывать колосья. Да, картина такая, прямо поле пшеницы, жара. Вот. Я помню, приехал, когда вот в центральную Россию, там вот эти поля хлебные, созревшие нивы, прямо аж вот.
Небо высокое. Такое
там высокое, голубое, да, скрежете, да, и, сказать, идешь. То есть образ-то не случайный, да, вот, хлеба созрели, да, надо уже жать, близко время, вот, то есть мир подошел к своему, так сказать, это есть у Амвросия Оптинского икона любимая, спарительница хлебов, да, ага. Уже матерь сидит, да, снопы, кто такие снопы, ну, это людишки, это вот, души человеческие, да, вот, жнут, вот, их сами колосья, вот, и они, значит, по дороге начали срывать колосья. Фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Представляете, фарисеи за ними идут с бумажкой, с диктофонами, там, со всеми, так сказать, и все это записывают. Это, конечно, да, то есть сплошь, то есть мне вот некоторые священники просто жаловались, новый священник приезжает куда-то в деревню, это беда. То есть все начинают следить, какие у него шторки, какие у него там что, как, все это записывать, все это объект. Это, и все начинают замечать.
Фотографировать
и епископу. Не должен это делать. И съедают бабки, детки этих священников.
Бабки рясу поднимают, смотрят в джинсах или в
брюках.
Сфотографировали, да.
Косухи.
В джинсах нельзя, да? Вот бабушка сказала, нельзя.
Наш один священник зашел в храм, вот, а у него была это, шапка из собаки. Там бабки, его говорит, с собакой в храм вошел, переосвящать все, так сказать, это, вот, бедный, так сказать, это, ну. Вот. То есть, ну, не будем мы бабушек ругать, но, тем не менее, бывает такое. И вот они, значит, говорили, суббота, да, то есть это. С точки зрения фарисеев, мы 5 дней, вот, 6 дней работаем на себя, а 7-й день мы работаем Богу. С точки зрения фарисеев, мы просто ничего не делаем. Вот, потому что. Вот, потому что мы делаем на себя. Понимаете, в этом смысле фарисеи были достаточно откровенные в этом смысле, да. То есть, ну а что мы все равно для себя все делаем? То есть, вот единственный момент, когда можно Богу, значит, ничего не делать. Ну, так называется у нас неделя, да, то есть это воскресенье на самом деле. То есть время, когда ничего делать нельзя.
Ничего
да,
не делать,
да. Да. Ну, по-украински до сих пор воскресенье в неделю.
Неделя.
Да. Неделя, да. Ничего не делать. У нас. А у русских всю неделю ничего не делать. Да. Так вот, Господь отвечал, сказал им, неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и залкал сам, бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при преосвященником Аниафаре и ел хлебы предложения, который не должен было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним, и сказал им, суббота для человека, не человек без субботы, посему и сын человеческий есть господин субботы. Это, конечно, интересный момент. Вот святые отцы так толковали, тут, Максим Исповедник в частности. Суббота на самом деле это время отдыха от закона. То есть человек 6 дней, он под законом, он должен слушаться тому, что значит вот ему так сказать. А суббота это день благодати. То есть под законом все, что во времени. А суббота – это ну, время исполнения законов, когда вечность касается Бога. То есть это, так скажем, действительно, это время Божьих дел, время добрых дел. И, соответственно, суббота – это не время, когда ничего не делать, когда, наоборот, нужно делать, когда делать доброе. Да? Ну, то есть делать для других, то есть помогать другим, да, ради Бога что-то. Вот, и все это, так сказать, это. И в этом смысле, действительно, человек должен, как у нас говорят, вот там воскресенье, там все это, там нельзя, там то, все, там вот. То есть люди как бы к этому тоже скатываются, но на самом деле смысл, ну, может, в этом есть смысл какой, но не надо стирать, да, что для себя постираешь. А если попросил кто-то помочь, там, дрова нарубить, там, принести воды, там, еще что-то, ну так и вот, и слава Богу, вот тебе вот воскресенье прошло с пользой, да.
А если вот воскресенье, вот у меня, примерно, паломник живет, да, и он, я пока на службе была, прихожу, вот баню стопил, а мне, говорит, баня нужна. Это грех или не грех?
Ну, если, понимаешь, его вши там замучили, или он не мылся год, да, или, ну, человеку, так сказать...
Ну, он не мог, и все,
да.
И пошел,
ну, и пошел, ну, и по, ну, так сказать, ну, не знал, да, вот. А, конечно, он, грех какой, надо было спросить у хозяйки, правильно, вот, а ты ему скажи, ну, вот, у нас не принято воскресенье, вот, давай мы лучше пойдем в воскресенье, поможем бабушке какой-нибудь, вот, а в понедельник я тебе баньку вставлю, ну, другое дело, вот, а так, да-да. Ну, все то ж, хоть по праздникам, что сказать, в православии никакого закона нету. Вот. То есть смысл праздников, смысл, так сказать, всех вот этих воскресений, это благочестие, да. То есть мы посвящены все днями своим заботам, это время, когда мы уделяем Богу, да. То есть, ну, ты можешь отдохнуть, ты можешь, так сказать, помочь другим, можно собраться, да, так сказать, это. То есть этот день должен быть отличаться от других. Не надо его делать таким, как все. Сделать из него праздник. Да? То есть это значит праздник, да, это праздник, это значит радость встречи, радость, так сказать, помощи другому и так далее. Вот. То есть мы пошли в храм, да, причастились, помолились, все. Ну, так все и живут, да, то есть, хоть это все. Посидели, подумали, почитали Евангелие, так сказать, сходили с детьми куда-нибудь, так сказать, погуляли, там, так сказать, помогли другому, вот, собрались вместе. То есть вот это вот такое вот, как бы, да, время препровождения, ну, так скажем, благочестивое, Божье. Вот. Потому что мы погружены в суету все время. А здесь задача вырваться из этой суеты. Вот. Поэтому, конечно, православие пишет интересное отношение к законам. Вот. С одной стороны, никто, кажется, закон не отменял, с другой стороны, это вообще не важно. Вообще на этом не надо заострять внимание и настаивать. Ну, может человек. То же самое с постом. Каждому человеку по силам и по мере его. Знаешь, что человек, если перепостится, будет еще хуже, чем если это сказать. Пусть он даже это сказал. Но может это на его совести, на совести этого человека. Вот сколько он хочет, сколько он может, столько пусть он и постится. Вот. Ну, есть духовник там, у него есть, так сказать, его собственное разумение по этому поводу. То же самое с родными близкими. Вот, там вот, у меня там мать постится, всех детей, так сказать, там закрутила, они там воют, так сказать, это. Ну, договоритесь, ну давайте, детишки, потерпите там, ну, другое дело, он говорит, ну, потерпим, да. Ну вот, другой момент, мать, допустим, она, ну, не может поститься, а ребенок какой-то благочестивый, да, увидеть ему тяжело, мама, я не хочу мяса, жри, что ты, вот, фарисействуешь. Вот, не надо, то есть тоже надо смотреть по человеку, как по его состоянию, надо видеть другого человека. Если он не хочет, ему нравится поститься, почему ему не поститься, вот. Вот. И, конечно, хорошо, когда семья вся единообразна, да, все. Но так и происходит, когда по любви оно все как бы устрояется, да, вот все, ну, давайте так, ну хотя бы там семейный совет, ну, давайте, сколько мы выдержим? А давайте попробуем вот как надо. Вот. Ну, попробуем так. Ну, о, я не смогу. Вот, мне вот мясо надо, вот, хоть раз в неделю. Ну, давайте, ладно. Вот. Дети, пусть папа мясо поест. Пусть папа поест, он слабенький. Ну и все, он будет сидеть один мясо это есть, смотреть, а дети будут на него, ну папа, ну слабенький.
Помолимся.
Помолимся за него, да, так сказать. Ну и тут речи не про соблазнение нету, ни про что, это все просто решается таким образом. А если человека преследовать или начинается осуждение, получается в семье разлад. Пост – это время радости, а получается пост – это время упреков, обид там, и так далее и тому подобное. Зачем такой пост это нужен? Вот, из-за этого получается 40 в семье. Вот, никому это не надо. Поэтому последнее слово, знаете, я на Златоуст напасу. Кто постился, кто не постился, все радуйтесь. Вот, знаете, можно сказать, кто не постился, вон отсюда. Вот, не будет вам Пасхи вовек. Нет. Да. То есть это действительно не важно. Вот, важно сердечное устроение на помощь ближнему, на добро. Пост помогает, когда мы сдерживаем внешние страсти, да, и человек чувствует это алджибу, да, он чувствует, что ему чего-то не достает. И через это душа, во-первых, научается, ну, кажется, жаждать Бога. С другой стороны, святые отцы говорят, когда человек постит, пища, она соединяет узы души и тела. Чем мы больше едим, тем больше душа в тело врастает. Чем мы больше голодаем, тем больше связь утончается между душой и телом. Вот. Душа, она страстно, она привыкла через тело. Она же, понимаете, почему мы там красивы? Потому что не только ест этот у нас рот, да, в голову нашу, глаза тоже едят, да. Руки грабли, глаза ямы. Вот. Торт должен быть красивенький. Вот этот красивый торт сейчас будет во мне перевариваться. А потом его, и посмотрите, что из него будет. Вот. То есть, я такой эксперимент делал. Тут у меня первое, второе красивое, так сказать, салатик, компотик, тортик, там все это. Видишь большую миску, что это выливаешь, перемешиваешь. Вот оно, кушай. А тут уже самое, какие проблемы. Какая разница? Через 5 минут все это в животе будет. Хочется, вот. Но смысл, да, вот в этом-то, да, потому что душа страстная, когда она начинает не питаться, она начинает чувствовать, невидимый мир начинает приближаться. Смерть говорит, я тут. Что ты думаешь, будешь всю жизнь так кушать? Погоди, не спасет эта булочка. человек цепляет, смотрите, еда это как она, человек закрывается едой от вечности. Вот, человек поел, и вроде все хорошо, я буду живой. Че, вот эта тяжесть в животе, когда с той стороны желудка давит, это, так сказать, съедено, выпитое, да. Поэтому человек, часто человек голодный, не потому что он голодный, потому что мы кормим клетку, а не желудок. А человек чувствует голод, у него просто давление на стенки желудка ослабли, и думает, что это голод. Это не голод. Человек набил себе требуху полную, желудочный сок это не переваривает, он съел то, что не нужно, все это поступает в организм, клетка остается голодной. А живот набит, да. Вот, и оно никуда, оно в отвал только идет. Вот, и все, и человек, так сказать, постоянно голодный, постоянно ест, никогда не наестся. А бывает, человек съел то, что нужно, немножко. И эта клетка нужна, клетка сытая, живот пустой, а человек сытый. И прямо привет идет от организма. Спасибо тебе, хозяин, как хорошо мне, что сегодня не выпил эту гадость и съел эту ерунду. Ну, вот. Попробуйте один торт съесть, просто один торт без всего. Это же ужас, это голова заболит, и сопли, и слюни начнут все это. Поэтому, конечно, иногда просто съесть трудно, травануться можно. Поэтому, конечно, пост, он именно для вот этого, для ощущения вот этой недостачи, он полезен. Но опять же в меру, потому что, ну, всему свое время и всему своя мера, да, человек может там в уныние впасть и так далее. Поэтому чувство подступает, что-то, ну сбегайте, там, купите там это утешение себе. Вот, а потом опять жить. То есть это не мощное, это факт. И не только вы не мощной, но это... У нас наш игумен, он... Вот я когда приехал, мы все приехали задорные, вот молодые, я думаю, я сейчас как начну поститься. Батюшка говорит, не надо тебе поститься, кушай все подряд. Вот что в трапезной есть, все кушаю. Я говорю, что это он меня... Ну это от преподобия-то хочет отвести. Вот. Я это дело. Я доел, кто меня помнит, тот...
Ну.
Значит, то я заболел туберкулезом. Вот. Так сказать, да, а тот от, так сказать, допостился.
А с отцом сопроник.
Вот. Ну, да, вот, да, тоже допостился, да. Я так перепугал. Сейчас я вешу 140 килограмм. Вру. 110. У меня излечил полностью. Я перепугался. То есть я понял, что все, туберкулез вообще не лечится. Лечится только один, хорошо кушать. Вот. Иначе вот жуткие таблетки, которые тебя, так сказать, убьют за несколько лет. Вот. Поэтому, конечно, да, вот такой вот. И этот пост, который я, так сказать, вел и надмевался, ходил, он только пошел в гордость. Вот. И никакого от него пользы из него не было. То есть я заболел, и только вред был.
Вот и,
да, и кто-то ушел, да, в своей гордыне, так сказать, вот. Что это за такие, так сказать, непостящиеся.
Я вообще почему знаю, я же буду
трапить. Можно мне сказать слово?
Дам ему. Угу. Он прямо вот отказывается. Убери, убери.
А можно мне сказать?
Это опасно,
слово?
Да, 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 да.
Знаете, вот у меня тоже что получилось, я когда здесь этот храм сгорел, и отец, ну, к отцу Ереньке подошла на исповедь, а он мне говорит, вот у тебя легион бесов, тебе, говорит, надо, это, чтобы изгнать из себя бесов, нужно, говорит, приходить в трапезную и, дескать, и есть из помойного ведра. Ну, вот ты же всех братьев уважаешь, ты же всех братьев любишь, вот ты вот бери не из чашки, а вот из помойного ведра ешь.
Можно все это смешать, все, и будет побольше ведро.
Вот знаете, я вначале-то это начала так есть, это, ну, неделю-две, там, и Вася гонял меня, там, и дома меня гонял, там, а за это и, конечно, многие на меня орали, там, и кричали. Я вначале-то думала, что я, наоборот, хорошо делаю, что вот я смиряюсь, дескать, все. А потом у меня такое влезло через это все, что я такая гордыня на меня напала. И я после этого, вы простите меня, вот я правда честно говорю вам, даже вот эта Люба Казаченко, матушка Александра, и там Лариса Голубева, меня даже вот за руку там пойдем, пойдем покушаем, а я вот, ну не могу и все зайти в трапезную, вот я не могу и все, вот у меня силы не хватает вот даже зайти, просто супчику поесть или даже стакан чаю там с хлебушком поесть. Вот, наверное, недели две, наверное, три я вот так вот голодала. И вот сначала я вся в гордость впала вот в такую прямо, что вот я такая хорошая, такая я прям все это, и мне медальчика повешают сейчас, и меня по святым местам повезут.
По памятник сделают, да. Да, это опасная
вот,
вещь.
Вот у меня, ну правда, да, тут, поэтому тут вот, вот какой пост у меня вот был. Да. Это же страшно. Как раз это Успенский пост был. Это я никогда не забуду. Страшно просто было со мной, что происходило потом.
Он просто батюшка пошутил. Вот.
Ну я-то ведь, он, я к нему три раза подхожу. Правда есть? Неправда есть.
Ну, вот вообще и... такое есть. Всегда надо к священническим словам, тем более, нужно относиться с рассуждением. Вот. По идее, как делать? Если священник делает так же, вот, если бы он тоже ел бы так же рядом с тобой, ну, это было бы нормально. А может сказать, что угодно ляпнуть, это так, знаете, как, всякое бывает. Поэтому вы не относитесь к священнику, прям все, о, там, с неба сказал.
Да, ну, вот все были батюшки, да, начальные тогда.
Да, да, да.
Поэтому, ну, я просто еще раз вот как осторожности призываю в посте, потому что смысл-то какой, что когда человек постится, не только, значит, душа утончается, но и освобождаются духи, которые были депонированы едою. Вот. И если род духа, который был задавлен вашим всеугодием, он выше ваших сил, то человек вообще может даже с ума сойти. Вот. Потому что он начинает мучить. То есть человек во время поста, его дух еще больше начинает мучить, вот, в этом смысле. Потому что он утончается, он все больше в невидимый мир проявляется, так скажем, да. Потому что телесность – это наша защита от духа. Вот. И никогда не должна телесность, утончение телесности опережать нашего душевного преуспеяния. То есть, в принципе, все должно быть померно. Когда человек почувствует, что он, ну, может что-то больше понести, потихонечку, осторожненько, он действительно может и у него молитва будет соответственно, и рассуждение будет соответственно, и развлечение духов будет соответственно, и тогда он никакого вреда не понесет. Если же он вот по своей гордыне начинает поститься, да, выше своей меры, это все кончается дурдомом, вообще опасными состояниями души.
Да, да, да.
Вот, поэтому это имейте в виду, это не шутки. Ну вот все, да. Еще вопрос?
Я не поняла, простите.
Что?
Вот если, допустим, ты чувствуешь, что не можешь с постом держать,
но,
да, и все-таки пошел поел, это грех или не грех?
Идти с этим на
исповедь.
Да, конечно, тебе, да. Но смотрите, я думаю, что все равно пост, он, как говорится, предлагается церкви, да. Мы в данном случае, это на наше рассуждение идет. И в данном случае критерием является твоя собственная совесть. Да? Если ты на самом деле чувствуешь, что ты, ну, ты, во-первых, для себя реши, это выше твоих сил, и не надо, так сказать, да. Пришла к священнику, если, чтобы тебя не совесть не мучила, там, и не было искушения, скажи, батюшка, можно я вот так буду поститься? Вот я чувствую, что я так смогу. Вот. Ну, он говорит, ну ладно, вот, и все. Вот, и тогда это... Тогда будет все нормально. Если ты где-то там что-то не соблюла, и ты чувствовал, что ты могла бы, ну тут зря ты это сделала. Тебе будет совесть обличать, то надо идти, конечно, на исповедь. Если ты чувствуешь, что это для тебя нормально, естественно, ну какой-то грех. Ну что смогла. Ты можешь поднять 10 килограмм только, а не смогла 100 поднять. Вот иди кайся теперь. Вот я 100 килограмм не смогла поднять. Ну что, ну, ты просто... Да, не посильно тебе. Вот, выбирайте по силам. Всё.
А еще вот это тоже, то же самое, но только когда ты это делаешь, чтобы не обидеть другого.
Ну это тоже не грех, да, да, конечно, так сказать, это. Но если он тебя может понять, этот другой, да, если он близкий человек, да, ты можешь объяснить эту ситуацию, да, и тогда, да, и ты можешь воспользоваться же ею в свою пользу, сказать, а все равно не поймет. А если действительно человек, ну, не поймет, да, быть честным самим собой, вот и все, да, да.
А на другую тему сейчас нельзя это, вот у меня кое-какие вопросы.
Ну давайте в приват.